слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Добрый день. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, и наш сегодняшний гость — литовский политолог Витис Юрконис. Витис, добрый день.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора — это новая миграционная политика Литвы в отношении Беларуси. Уже несколько месяцев в Литву хлещет поток нелегальных мигрантов, он в разы превосходит то, что было в прошлом году. Совершенно очевидно, что, в общем, это результат определенной политики официального Минска. Ну и, в общем, теперь Литва решила этот поток повернуть назад в самом прямом смысле. То есть соответствующие органы Литовской Республики этих самых мигрантов, пока небольшое количество, несколько сотен, по-моему, отправляют обратно в Беларусь. Витис, вот первый мой вопрос: насколько это согласуется с международным законодательством, международными конвенциями о мигрантах? Вот официальный Минск и белорусская пропаганда говорит о том, что это грубейшее, ужасное нарушение прав человека, что вот люди спасаются от бедствий, они вот рвутся в Европу, ну, а вот их, так сказать, выгоняют из Европы, причем силой, там, с собаками и так далее. Вот давайте сначала юридическую сторону. Насколько это согласуется с международными конвенциями по беженцам?
Ну, в целом, обсуждение международных стандартов конвенции велось, и также были юридические оценки. Я знаю, что велись и переговоры насчет, как бы, совместной оценки и с Брюсселем, с чиновниками Евросоюза. То есть надо иметь индивидуальный подход каждому, который переходит границу. Но тут важно тоже учесть, что для абсолютного большинства этих мигрантов из Ближнего Востока и других регионов, мы говорим не про белорусов и не про русских, да, Беларусь — это безопасная страна, по сути, должна быть. Другое дело, что мы знаем, что среди тех, которые мигрируют, есть белорусы и русские, там тем, конечно, Беларусь небезопасна. Да? Так вот, и надо разделять, где мы говорим про экономических мигрантов и где про мигрантов, которые бегут от преследования, потенциального преследования. И это непростая задача, конечно. И в этом плане решение, как бы, обернуть этот поток в Беларусь, ну, имеет какую-то основу в плане, что Беларусь сама приглашает, сама выдает визы, так что и в Беларуси, на территории Беларуси, также существует ведомство, институции ООН и те, которые занимаются беженцами, то есть для Беларуси и для ООН это тоже далеко не новость. И там можно тоже иметь индивидуальный подход и смотреть, если есть случаи, где люди подвергаются репрессиями, там, не знаю, в Ираке или в Сирии и так далее, так не исключено, что Литва этих примет, по крайней мере, на политическом уровне говорится, что мы оставляем возможность подаваться на убежище, но давайте идти через те посольства в Минске или через ООНовские структуры. То есть такой индивидуальный подход сохраняется, и это очень важно в данной ситуации.
А как же безопасная страна? Ну вот более 600 политзаключенных. В самом деле.
Ну, преследуются же, правда, преследуются же белорусы. И в этом плане мы тоже четко понимаем, что этот поток мигрантов контролируется. Вот если бы, не знаю, например, господин Мацкевич хотел пройти границу Беларусь-Литва, Ну вот вопрос, бы пропускали его или нет? А вот мигрантов из Ближнего Востока как пропускают. И я понимаю, что есть структуры ООНовские, которые из-за того, чтобы иметь офис в Минске, быть там внутри, им сложно иметь довольно резкий разговор насчет политзаключенных и репрессий против Беларуси. Но давайте, нет никакой такой политические сложности говорить о мигрантах из Ближнего Востока, которых белорусские власти умышленно как бы приглашают и пропускают на территорию Литвы и Евросоюза. И в этом также есть международные соглашения. Беларусь тоже получала кучу денег на пограничный контроль, улучшение инфраструктуры и так далее. И они этих соглашений не соблюдают. И реально ставить вопрос насчет того, не исключать Беларусь из всех международных институтов, если она уже приближается к такой как бы ситуации, где на английском это failed state, где, ну, в принципе, нету никаких ни веток власти, ни правозащитных организаций, ни как бы никаких норм вообще. Ну, это, в принципе, авторитарный режим, который что хочет, то делает и терроризирует так местное население, так подставляет граждан других стран.
Витас, да. У меня такой вот технический вопрос. Вы, может быть, вы знаете, так сказать, вот, как бы есть ли у литовских властей, ну, вот, некое дерево вариантов. Насколько я знаю, вот этих вот мигрантов, которых Литва возвращает, да, по крайней мере, пока, но это ведь только вчера началось, белорусская сторона вроде их принимала. А может ведь сложиться такая ситуация, ну, теоретически, ну, что белорусская сторона, что называется, на голубом глазу, как говорится, скажет, а мы этих людей не приглашали оттуда, из Литвы. Они находятся в Литве, вот пусть Литва ими разбирается, а у нас граница на замке, их просто не будут пускать. Белорусские пограничники не будут пускать их в Беларусь. Ну, вот такой вариант как бы предусмотрен. Что в этой ситуации будет делать Литва? Прорывать белорусскую границу, оставлять их в нейтральной полосе? Что?
Ну, я думаю, что такой сценарий не исключается. Хотя мы видим сейчас, что эти все действия белорусских властей, пропуская мигрантов, как бы сопровождаются информационными атаками. Якобы вот смотрите, как литовские власти якобы жестит и так далее. Что, ну, что показывает, что они очень сознательно пользуются этой ситуацией и подставляют этих людей. Ну, то есть визы-то выдают белорусские власти, правильно, когда приглашают? Значит, они и приглашают. То есть эти люди приехали в Беларусь с соглашением белорусских властей, значит, это и их обязанность как бы решать те вопросы. То есть, если кто-то из этих, не знаю, курдов, иракцев и так далее небезопасно чувствует себя дома. Так что вот здесь как бы белорусские власти стреляют себе в ногу. Они, конечно, хотели бы подставить Литву на такую дилемную ситуацию, но надо сказать также, что это далеко не вопрос только Литвы, далеко не двухсторонних отношений. Это вопрос всего Евросоюза, потому что большинство этих мигрантов в целом, они намерены, или им кто-то говорил, что вот в сторону направления в Берлин, вот туда, да, то есть и из-за этого мы видели как бы и приезжающих еврокомиссаров, и службу Frontex и так далее. То есть если белорусские власти накаляют эту ситуацию до этого, ну, они напрашиваются на большую беду. Беларусь и так очень уязвима в плане того, что по финансово и так далее. То есть быть отключены от всех возможных финансовых потоков, всех международных систем – это гибель. И это...
Ну, а Лукашенко, видимо, считает, что уязвима Литва, и он пытается...
Ну, я думаю, что да, мы же слышали и некоторых экспертов, которые при там МИДе или при администрации президента, которые там говорили такую фразу «ничтожная маленькая страна» и так далее, ну да, никакого такого добрососедского как бы подхода никогда и не было. Не надо уже говорить про там Островецкую АЭС и так далее. Вчера это Островецкая АЭС, сегодня мигранты, завтра бог знает что. Видишь, то есть уже... уязвимость в этом плане, конечно, ну, то есть, если ты смотришь там 10 миллионов против там 3 миллионов и так далее, ну, то есть, это гибридная война, элементы гибридной войны. Есть, понятно, что за режимом Минска стоит Кремль, и они тоже тестируют некоторые как бы элементы этой гибридной войны на площадке Беларуси. Это беда и для белорусского населения также, и для соседей, но белорусские власти делают все возможное, чтобы показать всему миру и Евросоюзу, что режим Лукашенко – это далеко не вопрос только внутренний или двухсторонний, это вопрос региональной безопасности.
Вот вы уже заговорили о позиции Евросоюза, она тут действительно, в общем, важна, если вообще не ключевая. Вот мне интересно этот вопрос в двух аспектах. Ну, мы помним, что несколько лет назад, вот после 2015 года, в общем-то, это вопрос отношения к мигрантам, пускать их, не пускать, что с ними делать, он такой довольно сложный, довольно такой политичный. Он, в общем, неким образом, так сказать, связан с ценностями, и в этом смысле Минск совершенно, так сказать, цинично, так, с таким сарказмом, это эксплуатирует. Так вот, мой первый вопрос. В какой степени вот эти общеевропейские вообще споры, вот там Венгрии до условно говоря, Италии, насколько вот Литва оказалась в контексте этих споров, насколько, ну, грубо говоря, насколько на Литву те люди, те силы в Евросоюзе, которые, в общем, выступают за очень мягкую миграционную политику, насколько они, ну, грубо говоря, давят на Литву, что вот нет, вы их всех пускайте, так сказать, как говорила госпожа Меркель, мы выдержим. И вы выдерживаете. Многие так говорят в Брюсселе, Литве?
Я думаю, что больше тех, которые понимают, что эти мигранты... Их подставляют белорусские власти, те, которые занимаются вот, организованно, их координированно, и что эти мигранты вепонизируются, да, инструментализируются, то есть и ответственность это на организаторов первым делом. То есть насчет того, что Литва должна будет очень быстро усиливать как бы и человеческий капитал, так пограничные службы, так департамент миграции, безусловно, это большой вызов, но имея в виду все реакции, которые были, я думаю, что как раз Евросоюз идет навстречу, они готовы помогать и по инфраструктуре, и по человеческим ресурсам. Ну, мы видели там службу Frontex, которые приехали, мы уже слышим о финансовой помощи и так далее. Так в этом плане...
А вот это вот мой второй вопрос. Я не знаю, говорят ли у вас об этом в Литве, я думаю, что говорят. Люди, так сказать, газеты читают, телевизор смотрят, помнят, что было вчера, позавчера. Да. Ну, мы помним, когда был несколько лет назад в Греции, да, серьезный финансовый кризис. Но туда вваливали, скажем, десятки миллиардов евро.
Да.
А сейчас, когда речь идет о нескольких сотнях миллионов евро, то вот как-то, так сказать, чтобы, так сказать... закрома Евросоюза открылись, но в конце концов это вопрос как бы ресурсов, вопрос денег. Но вот как-то, чтобы вот так, как Греции тогда помогали, вот сейчас Литве, ну так кажется, не помогают. Или помогают, или это просто вопрос времени.
Не, ну, сказать, да, давайте честно сказать, что в принципе даже само слово «кризис» по сравнению с тем, что было в Греции, да, ну это же не такие цифры, и И есть разница, потому что там действительно многие бежали от войны и так далее. Тут далеко не обязательно так. То есть...
Ну, в принципе, был просто финансовый кризис, там никто никуда не бежал. Мы о разных вещах говорим. Я говорю, а когда Греция попала в состояние финансового кризиса, вот, ей дали очень много денег.
Да.
Вот.
Не, ну, то есть, смотрите, про эту стену, инфраструктуру, видеонаблюдение и так далее, то есть, говорятся, я думаю, что это не вопрос сотни миллионов евро, да, то есть, где-то вложится сама Литва, и эти домашние задания должны были делаться уже давным-давно. Ну, то есть, по сути, некоторые верили в слова Макея, там, типа, что мы суверенное государство, то есть, давайте без там никаких демократий, прав человека и так далее. Вы хотели бы, чтобы у вас была граница с Россией, да, а не с Белоруссией. Ну вот приехали, то есть, вот граница с Белоруссией, с авторитарным режимом, который пользуется этим, то есть мы уже даже не говорим про контрабанду, которая тоже в ущерб экономике шла и так далее. То есть инфраструктура должна была быть, ее нету, это уязвимость. Сейчас в ускоренном порядке это должно будет решаться. И я уверен, что Евросоюз придет в помощь, и обещание на это есть, потому что это также стена, как бы межа Евросоюза. Ну и в этом будет. Говорим ли мы про миллиардов? Наверняка тут миллиардов и не надо, имея в виду объем и пока мигрантов, которые тут приходят. Другое, что уверен, что будет давление на официальный МИД по разным параметрам, потому что такое поведение, ну это откровенный шантаж, это откровенное торпедирование демократической системы. Ну, то есть, когда направляется там какой-то Гайдукевич, говорит, что ну вы же сами виноваты, вы устроили бомбежки там, и вот из-за этого эти мигранты. Ну, то есть, это какая-то уму непостижимая логика, ну, то есть, пропаганда и так далее. То есть, все же понимают, что происходит. Все понимают, кто ответственен, все понимают, где происходят репрессии, где авторитарный режим.
Витис, но то есть я так говорю, все понимают, и поэтому деньги будут.
Да, я уверен, что.
Окей. Следующий мой вопрос о переговорах. Ну вот министр Ландсбергис сказал, что если Минск, официальный Минск, остановит поток, то Литва не будет настаивать на новых санкциях. Ну, раньше она говорила, что она на них будет настаивать. Означает ли это, что Литва готова, при том, что она не признает легитимность Лукашенко, но признает его как персонажа, который контролирует ситуацию, о чем-то разговаривать с ним? В общем, Евросоюз, в том числе, в миграционной проблеме, ну, разговаривал с не только симпатичными властителями. Господин Эрдоган, демократ, тоже, можно сказать, еще тот, что называется. И, кстати, в том же ключе, что и Лукашенко. Мы знаем эти тысячи людей, которые там в тюрьме сидят, и как он охотится за своими противниками по всему миру, вот недавно в Киргизстане, так сказать. Так что в этом смысле они... Ну, может, не совсем, так сказать, братья, не такие братья, как с Путиным. Ну, в общем, тоже там есть несколько сходств. И тем не менее, мы прекрасно с вами знаем, что господину Эрдогану давали большие деньги за то, чтобы он сдерживал миграцию. По крайней мере, с ним разговаривали об этом. Да. Господин Лукашенко, я говорю, при всей его чудовищности, как-то вот Литва думает разговаривать. Разговаривает, может быть, уже как.
Я думаю, что вы тут поняли очень важный вопрос. И здесь как бы некоторые уроки из вот того, что 5 лет тому назад Кремль и официально Минск учли и это используют сейчас. Но также надо понимать, я надеюсь, что в Евросоюзе, в Брюсселе, в Берлине, в Франции это понимают, что Беларусь – это далеко не Турция, Беларусь – это далеко не Кремль, да, то есть по сравнению с масштабом страны, и что если и тут некая как бы лаборатория или по Беларуси будет измерять как бы ход действий другие авторитарные режимы. Если мы подаемся на шантаж Лукашенко, значит, Кремль то же самое может использовать в будущем. И мы знаем, то есть и в этом плане очень важно это понимать, какие последствия, какой домино эффект будет после этого. То есть это какой-то ситуация с мигрантами, этот вызов, это отвлекающий маневр от того, что происходит внутри Беларуси. То есть это неустойчивое решение будет. Как я говорил, вчера это было одно, сегодня это мигранты, и завтра, бог знает что, такой шантаж будет происходить, если мы думаем, что с этим режимом можно о чем-то договориться. Основная задача не меняется. В Беларуси должны восстановиться все ветки власти, быть свободные выборы, и это сложная задача, то есть... О некоторых технических вопросах наверняка с разными институциями можно говорить. Опять, на это есть структуры ООН, ОБСЕ, и на этом уровне должны говорить де-факто, что происходит. Ну, то есть же есть контора ООН в Минске, которая должна заниматься беженцами. Что она делает? Ну, то есть, и если она тут неактивная, все, закрываем и расходимся. И Беларусь становится полнейшим изгоем в международной системе и на 100% зависима от Кремля. Она и так очень зависима от Кремля. Ну, то есть, и опять режим Лукашенко стреляет себе в ногу. Они стараются сесть за стол переговоров, но открутить ситуацию, не знаю, в июнь 2020 года не выйдет. Все. То есть... Это не Евросоюз, не Берлин, не Литва.
То есть, иными словами, вот как бы, как я понимаю, у меня немножко другое видение, так сказать, этой ситуации, чем у вас. Вот, насколько я понимаю, Лукашенко просто поднимает ставки. Мы против него ввели санкции. А он, как в Chicken's Game, знаете эту модель эскалации, он говорит, хорошо, а я вам сделаю то-то. Вот я вам сделаю миграционную бомбу, взорву у вас около границы. Что вы ответите? То есть, ваш ответ, да, Литва будет поднимать ставки, то есть, Литва примет этот вызов, Литва будет тратить деньги, Литва, если Брюссель даст, хорошо, не даст. То есть, разговаривать с Лукашенко, идти ему навстречу, окей, раз вы такой метод применили, мы дальше не пойдем. Она не будет. То есть, Литва, вот у нее как бы есть свои линия. И она пойдет независимо от того, сколько это будет стоить. Я правильно вас понял?
Я думаю, что так. Но опять остаться на двухстороннем уровне здесь в принципе нельзя. И мы видим эту поддержку. То есть Беларусь будет разговаривать далеко не только с Литвой. То есть она может заниматься шантажом, но в конечном итоге это будет Евросоюз, это будет ОБСЕ, это будет ООН. Мы понимаем, что в Беларуси там есть партнеры, как Кремль или другие авторитарные режимы, но в конечном итоге это далеко не только вопрос разговора с Литвой. А на техническом уровне, ну, безусловно, какие-то моменты может обсуждаться, но да, ну, то есть... Если, и здесь давайте сказать очень прямо, то есть для маленьких стран, как Литва, другие балтийские страны, то есть там, где доминирует и где все решает необсчитанные, сворованные деньги и так далее, там, где доминирует грубая сила, цинизм и так далее, мы уязвимы. И в этом плане как раз нам надо опираться на международные стандарты, на международную систему, и только это как бы помогает выживать маленьким. И Беларусь в этом плане тоже маленькая страна, по сути, но белорусский режим выбрал быть в альянсе с режимом, который, ну, с Кремлем, который делает все возможное, что в мире доминировали и все решали необсчитанные деньги. Да. Ну, это очень короткий путь.
И очень... У меня вот тоже вопрос, вы уже начали об этом говорить, про уязвимость. Вот какое политическое эхо внутри самой страны имеет этот кризис? Вот я сегодня прочитал новость, что какие-то оппозиционные представители, в общем, сказали об отставке министра внутренних дел. Надо. То есть вот одна, я думаю, из целей Лукашенко – это вызвать кризис внутри самой Литвы. И вот насколько Литва... Вот вы изложили позицию, но вы изложили свою позицию. Ваша фамилия не Ласбергес, вы не чиновник, вы наблюдатель. Mm-hmm. Вот. А вот что касается чиновников, что касается тех, кто принимает решения. Насколько Литва едина? Есть ли в ней, возможно, мысли, что а может как-то и по-другому надо вести? Или такого нет? Или все-таки есть известное единство?
Давайте начну с того, что было там 5 лет тому назад, когда был кризис мигрантов во всем Евросоюзе, и Литва приняла обязанность как бы принять там 1000 мигрантов. И тогда перед выборами эта тема очень эскалировалась, как бы, и была одна партия, которая хотела на этом выйти в парламент. Ну, типа, что не впустим мигрантов. И она не прошла 5% барьера. Да? Сейчас мы видим некоторые маргинальные, как бы, ну, это даже какие-то движения, не то что партии, которые на этом стараются выиграть какие-то политические очки, что-то там подыгрывает кремлевской пропаганде и так далее. Но это считается какими-то маргинальными голосами. Как бы, может ли они проскочить каких-то 5%? Ну, наверняка в данный момент могли бы. Создает это некую напряженность как бы в СМИ, в гражданском обществе и так далее, ну, в политических кругах? Да, конечно, потому что это большой вызов. Но чтобы это драматически меняло как бы расклад политических сил, ну вот прям пока роковых каких-то ошибок, ну, по крайней мере, или критики такое есть, что решение принимается слишком медленно. И понятно, это типичная как бы ситуация, как бы авторитарная страна против демократической страны. То есть на как бы решение нам нужно время, чтобы согласовать со всеми и так далее. А вертикальной власти говорит, вот завтра делаем то и то, и все. То есть и критикуется, конечно, вот нерешительность, критикуется, что не слишком быстро принимается решение, но они принимаются. Мы видим вот эту солидарность, мы видим, что решения некоторые есть, и также видим, что сидят социал-демократы с консерваторами, либералы с консерваторами и обсуждают совместно. Есть некие как бы разницы в тактике, как решать вопросы. Кому-то там больше акцент на конвенции, кому-то на стену. Но все-таки это такая временная турбуленция, которая, если затянется, может иметь какую-то политическую как бы политическое влияние. Я понимаю, что этим как бы официально Минск хочет создать такой разделяй и властвуй, но это только частично работает и пока поднимает голоса только маргинальные какие-то движения.
Понятно, понятно. Большое вам спасибо. Спасибо большое. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будет развиваться этот и многие другие сюжеты, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус. Мой суразмовця – ізраїльський історик і журналіст Шимон Бриман. Ми поговоримо про антисемітські заяви представників влади і пропагандистів в Білорусі. Добрий день.
Добрий день.
Я хотела бы начать наш разговор с публикации в газете администрации президента Советской Беларуси или СП «Беларусь сегодня». В ней говорилось, что белорусские евреи используют мемориалы жертв Холокоста для продвижения антиправительственных идей. Ну и также говорилось там о международных связях Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин. Как вам видится, вот это вот просто еврейские организации попали под эту такую тотальную зачистку, которая сейчас проходит в Беларуси, как тот же Институт Гёте и очень другие неправительственные организации, они сейчас подлежат ликвидации в Беларуси. Или это просто вот такой осознанный антисемитский выпад, ну, возможно, это все вместе?
Скорее всего, это какое-то сочетание и той зачистки, того закручивания гаек, которое происходит сейчас в Беларуси, плюс какой-то личный антисемитизм, может быть, авторов этого материала или же самого этого проправительственного медиа. Потому что по стилю эта публикация абсолютно напомнила мне материалы вот, Советского Союза 1937-1953 годов. То есть вся вот эта пропаганда ненависти к иностранному, обвинение евреев в связях с западными зарубежными организациями. То же самое было в начале 1953-го, в период «Дела врачей», когда вспомнили о том, что раньше работал американский «Джойнт», благотворительная организация 20-30-х годов, и тех евреев, которые с ним сотрудничали, тут же обвиняли в шпионаже, в чем угодно. То есть чем эта публикация правительственного сайта меня лично что ли поразило, это именно вот этим неприкрытым духом вот какой-то сталинщины и доносительства. То есть когда журналистка выставляет в своей публикации в качестве иллюстрации там, личные аватарки еврейских активистов Минска и других городов, где они выставляли когда-то бело-красно-белые флажки на аватарках, это прямой как бы донос в органы о том, что вот враги, вот они. То есть эта статья – это фактически указание пальцем, вот он враг.
Это язык ненависти, это публикация, что до реальных действий, что вам известно актуальной ситуации, реальной ситуации в еврейских организациях в Беларуси, грозит ли им ликвидация, есть ли репрессии, есть ли давление на них?
Знаете, уже тот факт того, что мы с вами сейчас говорим об этом, уже показывает, что вот у свободных масс-медиа нет сейчас возможности получить достоверную информацию непосредственно от еврейских активистов Беларуси. Я уверен больше, чем на 100%, что никто из руководителей или активистов еврейских организаций Беларуси не будет разговаривать открыто и свободно ни с вами, ни с другими масс-медиа. По одной простой причине – все боятся. То есть то, что я слышу и получаю информацию от своих знакомых, еврейских активистов Беларуси, это атмосфера страха, атмосфера такого вот привычного уже запугивания и чувство такого, что лучше промолчать, лучше не высовываться. Я приведу такой пример, что когда я собирал материалы о происходящем в еврейской общине Беларуси, три человека из разных организаций общин отвечали мне в чатах Фейсбука, и через 3 минуты после нашего общения все стирали свои записи. То есть атмосфера страха доходит до того, что люди боятся, что их частная переписка будет вскрыта, или что у них заберут телефон и посмотрят, что они пишут иностранному журналисту. И эта атмосфера, как бы, мне, израильтянину, живущему в свободной стране, она кажется ненормальной, но евреи Беларуси, как и, собственно, большинство населения в Беларуси привыкли к этому. Привыкли к тому, что есть тотальный контроль, что все может быть прослушано или вскрыто. И тут интересный момент. Вот вы спрашиваете, это что-то, какие-то действия специально против евреев? Я думаю, что нет. Это не какой-то специальный антисемитизм властей. Просто если едет асфальтовый каток и закатывает вот, дорогу в асфальт, он закатывает все бугорки и холмики. Да? И когда в стране закатывается под асфальт вся свободная жизнь, то закатывается под асфальт или бетон, в том числе и еврейская жизнь. И именно такую информацию я и получаю от своих знакомых.
Еврейские организации, общественные еврейские организации, у них большой спектр деятельности в Беларуси, и одна очень важная сфера деятельности – это помощь пожилым людям, которые живут в Беларуси. И, ну, наверное, логично, что люди пытаются сохраниться, пытаются не озвучивать эту информацию, чтобы иметь возможность продолжать эту деятельность, я так понимаю.
Так и есть. И скажем, вот уже упомянутый мною Joint, он, эта американская организация продолжает работать и сегодня во всех странах бывшего Советского Союза, и в том числе в Беларуси есть ее филиалы, так называемые хеседы, которые оказывают помощь пожилым евреям, ветеранам, узникам гетто, и это очень хорошая и правильная работа. И одна из причин, почему еврейские активисты молчат или не высовываются, это никто не хочет попасть под вот этот каток. При том, что у действующей власти есть все возможности при малейшем желании своем прикрыть любую организацию, прикрыть любую деятельность. И именно поэтому молчат все. Знаете, у украинского поэта Тараса Шевченка была такая строчка в XIX веке о той ситуации в Российской империи. В переводе звучит так. «Все молчит, ибо благоденствует». Вот, примерно такая ситуация сегодня и в Беларуси.
Вы сказали, что та публикация в Советской Беларуси – это результат такого личного антисемитизма журналиста. Леонид Левин, покойный, один из лидеров белорусской общины Беларуси, говорил, что в Беларуси нет государственного антисемитизма, но есть личностный. И я хотела вот напомнить сейчас заявление Александра Лукашенко 3 июня, в официальный день независимости. Он заявил про то, каким образом, с его точки зрения, евреи смогли добиться от всего мира уважения к теме Холокоста, я процитирую. Евреи смогли это доказать, и весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы такие толерантные, такие добрые, мы никого не хотели обидеть, допрыгались до того, что нас обидели. Это конец цитаты. Потом МИД Израиля заявлял, что вот эти слова Лукашенко неприемлемы, носят антисемитский характер. Но антисемитских заявлений руководителя Беларуси за 27 лет было много, очень много в свое время. Там Павел Акубович каким-то образом заглаживал конфликты, которые возникали после его заявлений. Как вам кажется, понимает ли Александр Лукашенко, ну, что он делает антисемитские заявления? Понимает ли он, что такое антисемитизм? Или он так вот просто хочет такой комплимент сделать еврейскому народу?
Мне кажется, что никто, кроме самого Лукашенко, не знает, что происходит у него в голове. И как бы его истинные желания или какие-то стереотипы, они находятся там. Они периодически выплескиваются. Но конкретно это заявление в День независимости Беларуси, мне кажется, было наоборот похвалой еврейскому народу, который, вот посмотрите, какой он молодец, они смогли добиться, вот бы и нам так. Я так понял это по его интонациям. Но с этим заявлением была потрясающая история внутри Израиля, внутри моей страны. То, что перевод на иврит и на английский был сделан абсолютно неправильно и ошибочно. Я видел ивритские и английские публикации, где слово «преклоняться перед евреями» было переведено в отрицательном смысле, как «присмыкаться», «ползать». Ползать перед евреями, что на самом деле не было в словах Лукашенко. И в 8 утра одного дня крупнейший ивритский сайт новостей Ynet дал публикацию с заголовком «Антисемитское выступление Лукашенко». Уже в 10 утра посланник Беларуси, представитель посольства, был вызван по телефону на беседу в МИД Израиля. То есть явно была какая-то со стороны МИДа нашего очень быстрая, резкая и непроверенная реакция. То есть вместо того, чтобы разобраться в правильности перевода, было заявление нашего МИДа очень такое громкое и гневное о том, что это антисемитизм. Знаете, я против того, чтобы кричать «волки, волки» там, где нет волков. Потому что когда на самом деле придут волки, нам никто не поверит, если мы будем кричать об этом без причины. В реальности сегодня нет действительно никакого государственного антисемитизма. То есть это может выражаться в каком-то личном недоброжелательстве, в каких-то проявлениях, но понятное дело, что никто к еврейским организациям не приходит с топором или не требует закрытия их. У меня спросил в Израиле в одном телеэфире ведущий, что получается, что вот эта публикация в Советской Беларуси, она призвана, вернее, она показывает, что власти хотят взять еврейские организации под свой контроль. На самом деле невозможно взять под контроль то, что уже давно находится под полным и тотальным контролем. То есть давайте скажем честно, что все еврейские организации, как и большинство организаций национальных и религиозных нацменьшинств Беларуси, находятся уже многие годы под полным контролем властей, и в том числе Комитета госбезопасности. И то, что есть регулярные стукачи, в том числе в еврейских организациях, это тоже известный факт. Об этом знают сами евреи и там предпочитают не разговаривать откровенно в синагоге и так далее. То есть это уже стало нормой жизни. К сожалению, это так и есть. И еще, говоря об этой злополучной публикации в правительственном медиа, я хочу сказать, что толчком к ней стал, к сожалению, донос одной еврейской организации на другую. Это была конкурентная борьба за там иностранные гранты по оборудованию и ремонту еврейских кладбищ и мест захоронения жертв Холокоста, и лидеры, активисты поссорились, не поделили, и одна из сторон пошла стучать, жаловаться властям на другую, якобы приводя как обвинительный аргумент то, что вот те плохие, они перед памятником погибшим евреям, они делают красную полосочку, которая выглядит на светлом фоне плиток вокруг, как бело-красно-белая цветовая гамма.
Вот серьезное обвинение. Мы попробуем обратиться в организации, про которые вы говорите, чтобы попробовать выяснить ситуацию, попробовать выяснить их позицию. Я хотела немножко про другое сейчас вас спросить. Вот как вы видите, достаточно ли адекватная реакция властей Израиля на гуманитарный кризис в Беларуси?
Позиция официального Израиля, она такая. Мы делаем вид, что ничего не происходит. Это внутренние дела Беларуси, и нам в Израиле нет никакого дела до происходящего по той простой причине, что мы находимся далеко от вас. И ваши конфликты – это ваши конфликты. То есть Израиль ведет речь об официальной позиции властей МИДа Израиля. Эта позиция в том, что мы, как маленькое государство, не должны создавать себе дополнительные проблемы и дополнительных врагов. Нам хватает врагов на Ближнем Востоке, и зачем еще ссориться с Белоруссией. Плюс есть такой главный, что ли, аргумент, который приводится всегда, в том, что в Белоруссии остается еврейская община, и любые резкие какие-то заявления или действия государства Израиль могут привести к удару против еврейских общин. И именно поэтому Израиль официально держит рот на замке. Мы делаем вид, что или все в порядке, или просто ничего не замечаем. Другое дело, что есть общественное мнение, есть какие-то гражданские активисты, которые в Израиле не согласны с позицией МИДа. То есть у нас плюралистическое общество, все мнения открыты.
И... Вот я как раз хотела вас спросить, ну, не про позицию властей, а про то, насколько тема Беларуси присутствует в СМИ, в социальных сетях, в политических дискуссиях. Вот Беларусь сейчас ждут фильма Ксении Светловой «Мягкая сила женской революции в Беларуси». Она снимала, я так понимаю, что скоро этот фильм должен выйти. Вот насколько есть внимание к белорусской теме в гражданском обществе Израиля?
В Израиле мало знают о Беларуси, мало знали до начала протестов и мало знают сегодня. И то, что знают, это была волна публикаций в августе-сентябре 2020 года на пике массовых протестов. Потом, когда эта волна схлынула, то точно так же схлынула волна и новостей в израильских масс-медиа. В последнее время был материал, например, на государственном радио Израиля. Буквально через два дня после вашего Дня независимости я даже был немножко удивлен, когда услышал в выпуске вечерних новостей, вдруг упоминается Беларусь в том контексте, что президент Израиля послал приветственную телеграмму президенту Лукашенко в связи с Днем независимости, и это стало причиной для протестов и обращения к президенту Израиля, вот той самой группы пробелорусских активистов, которые живут в Израиле, то есть израильтян, уроженцев Беларуси, которые потребовали в буквальном смысле от президента Израиля там, или отозвать письмо, или дать отчет, почему вообще вы пишете такие приязненные слова диктатору. То есть вот я впервые услышал, что израильское радио в этом выпуске назвало Лукашенко диктатором.
Я хотела еще вот о чем вас спросить. Во всем мире сейчас очень много беженцев с Беларуси. Да? Многие страны предоставляют убежище, дают гуманитарные визы, предлагают помощь. Были ли беженцы из Беларуси в Израиль по политическим мотивам? Понимаю, что это логистически сложнее сделать, чем убежать в Украину или в Грузию, купить билет на самолет, потому что виза не нужна. Тем не менее, вот есть ли у вас информация, во-первых, предлагается ли помощь такая белорусам, которые пострадали от политических репрессий, и были ли такие случаи?
Я о таких случаях не слышал и не видел. И более того, в Израиле, в наших законах практически нет такого понятия, как политические беженцы. В Израиль можно приехать, имея какие-то еврейские корни, по закону о возвращении. То есть, конечно, эта волна протестов 20-21 годов, она привела в Израиль новую какую-то волну выходцев из Беларуси, тех, кто и ранее, может быть, думал репатриироваться в еврейское государство. И вот для них толчком стали все вот эти действия властей, массовые разгоны митингов и так далее. Но это все касается той узкой группы, которая изначально имела право на возвращение в Израиль. Политические беженцы практически не появляются у нас. Это крайне редкое явление. И Израиль, опять-таки, на официальном уровне не предлагает вот такой статус в том числе и для того, чтобы не портить отношения с официальным Минском.
Ну, вот я хотела спросить про универсальную юрисдикцию, но так выходит с ваших ответов, что тут тоже будет отрицательный ответ. Это история гражданина Израиля, уроженца Беларуси Александра Фрумана. Он был пострадавший от пыток в августе прошлого года и пытался каким-то образом инициировать, чтобы его дело против силовиков Беларуси попало под универсальную юрисдикцию. Ну, возможно такое? Как вы думаете?
Эта история мне известна. Я общаюсь периодически с Александром. Он рассказывал мне о том, как его почти трое суток держали в изоляторе, били, как он видел все вот эти несправедливости. И Александр очень недоволен действиями израильских дипломатов. По его версии, они недостаточно защищали его права, в отличие, скажем, от польского консула, который защищал права граждан Польши. И в целом я хочу сказать, что никогда не было в истории Израиля такого случая, чтобы сами израильтяне выступали с протестом или даже с требованиями какого-то отзыва против своего же посла в другой стране. И именно такой случай был в отношении посла в Минске. Небольшая группа израильтян даже устраивала этим летом пикет перед зданием МИДа Израиля в Иерусалиме, где высказывала недовольство тем, что посол Израиля слишком, по их мнению, благоприятствует, слишком заискивает перед властями Беларуси. И я слышу мнение, опять-таки, выходцев из Беларуси о том, что официальный Израиль должен поменять такую позицию, иначе это выглядит цинично, некрасиво. Получается, что Израиль покрывает все там преступления, в том числе и против своих граждан.
Спасибо большое. Мы продолжим следить за этой темой. Гостем «Свободы премиум» был израильский журналист и историк Шимон Бриман. Всего наилепшего.
Спасибо. Всего доброго.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма, але спрабуюць. Напрыклад, словам бацька. Александр Лукашэнка з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе бацька. Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить может.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет сразу видно.
Кто у нас хозяин в доме?
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брэндам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная – маёмасць. Бацькі – бацька і маці – чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёма, ной, бацька наш нёма, як сонца, як дзень дарагі, касцямі звярнугаў шалёных, у славі твае берагі.
Ва ўкраінскай мове, хоць блізкай, слова «бацько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-го стагоддзя.
А наш бацько Калнышэвскі того не гадае, а вже ж москаль січу обступае.
Бацькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюркскага атаман, якое часам звязваюць з ата, бацька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне бацько, дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага, як бы народнага войска. А чаму у беларускай мове слова «бацька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Тацяна Міронава, член-корэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлинно рускай тип арганізованасці основан на паслушаніі, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам паніманні іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца по-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Адсюль, піша Міронава, паходзіць сувораўскі выраз «адцы-камандзіры», казацкі зварот «бацька», сучасная мянушка «бацяня-камбат» і любімы сваімі дзецьмі падданымі «цар-бацюшка». Расійскі даследнік біяграфіі Сямёна Будзённага Александр Шчолакаў піша:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала бацькамі. Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць адцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» ў традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, ты вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Балахович не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ураду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А наагул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Канстанцін Астроскі, бацькам. Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю матывацыю ваяваць за айчыну. І манарха бацькам не маглі называць, яго выбіралі баяры шляхта, ён быў першы сярод роўных і выконваў адведзеныя яму законам функцыі, а не быў айцом народаў, як расейскі цар або Сталін. Наўрад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываем слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Пячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.